А что, если самое известное проклятие, ну, вообще в истории человечества, на самом деле вовсе не было проклятием?
Слушай, это звучит как довольно серьезная провокация, конечно.
Знаю, знаю. Но сегодня мы будем препарировать историю Эдемского сада. И давайте сразу оставим за бортом те, ну, примитивные версии из детской воскресной школы.
Да, те самые, где фигурируют только яблоко и говорящая змея.
Точно. В центре этого нашего глубокого разбора сегодня лекция доктора Кеннета Мэтьюза. Она называется «Бытие. Сессия 4. История сада. Часть 2».
И это, я должна сказать, невероятно плотный материал. Он просто заставляет совершенно иначе взглянуть на последствия изгнания из Эдема.
Да, потому что то, что происходит за пределами сада, это, по сути, формирует архитектуру всех последующих текстов.
Абсолютно. Весь библейский нарратив строится на этом фундаменте.
И миссия нашего сегодняшнего исследования – это глубоко проанализировать, что именно произошло после нарушения запрета.
То есть, что конкретно было утрачено человечеством, ну, с такой технической точки зрения самого текста?
Именно. И как эти древние строки раскрывают природу самого Творца. Но тут сразу стоит обозначить базовое правило.
Да, это очень важно подчеркнуть.
В ходе этого обсуждения мы не занимаем чью-либо сторону. Наша цель – беспристрастно исследовать теологические аргументы.
И грамматические аномалии, которых там предостаточно, и библейские интерпретации из оригинального материала доктора Мэтьюза.
Да, без всякой оглядки на современные какие-то догматические споры. Просто смотрим в текст.
И начинать этот анализ, но лучше всего с того самого момента, который традиционно называют грехопадением и последующим судом.
Давайте разберем это по полочкам. Что там вообще происходит?
Мэтьюс предлагает концепцию, которая, ну, она переворачивает привычное восприятие. Он говорит, что пророчество в третьей главе Бытия, стихи с 14 по 19, следует рассматривать иначе.
Не как приговор.
Именно. Не как суровый приговор судьи, а скорее как диагноз врача.
Диагноз врача. Звучит как, ну, довольно изящная теологическая уловка, если честно.
Почему уловка? Врач же не предписывает болезни, он просто констатирует симптомы.
Ну, минуточку. Если мы говорим о Творце, который создал всю эту систему, разве диагностирование изъяна не равносильно наказание этим самым изъянам?
Как это?
Ну вот смотри. Если архитектор говорит, что крыша рухнет, потому что фундамент треснул, он же и несет ответственность за параметры этого здания.
Логично.
Так в чем здесь фундаментальная разница между описанием и предписанием?
Разница, по словам Мэтьюза, заключается в источнике самого разрушения. Он настаивает на таком глубоком лингвистическом анализе оригинального древнееврейского текста.
Так, и что там в оригинале?
Слова, обращенные к мужчине и женщине, носят исключительно описательный характер. То есть это не заповедь и не инструкция.
А констатация факта?
Да, это констатация того факта, что грех, ну, как некий инвазивный вирус, он неизбежно исказит человеческий опыт.
Давай возьмем самый противоречивый отрывок. Тот, что обращен к женщине, где говорится о ее влечении к мужу и о том, что он будет господствовать над ней.
Да, это классика. Столетиями это интерпретировалось как божественный мандат на патриархат.
И это, пожалуй, один из самых политизированных текстов вообще в истории.
Абсолютно. Но источник подчеркивает, это предсказание борьбы за контроль. Борьбы, которая развернется в браке и, ну, шире в обществе.
То есть это не указ Бога, как должно быть?
Нет, Мэтьюс уточняет, что текст описывает внутреннюю динамику, ну, таких семейных или церковных отношений. Но это ни в коем случае не директива к ущемлению роли женщин.
Например, в гражданском обществе или правительстве?
Да, или в коммерции, в медицине. Более того, нигде в Библии нет прямой команды мужчинам идей властвы над женщиной.
То есть изначальный замысел при творении был другим?
Конечно. Это порядок, гармония и симметрия совместного управления. А грех просто внедрил в эту систему механизм подавления.
Чтобы объяснить механику вот этих слов «влечение» и «господство», Мэтьюс проводит параллель с другой историей из Бытия.
С историей Каина, да, в 4 главе.
И вот тут, мне кажется, метафора раскрывается гораздо, гораздо глубже.
Да, это абсолютно ключевой лингвистический ключ. В истории с Каином Бог говорит ему, что если тот не будет делать доброго, то грех лежит у дверей.
Но глагол там, по-моему, означает не просто лежать.
точно, глагол означает «крадется», ну, как хищник. Мэтью сравнивает это с животным, которое прямо напряглось перед прыжком.
Жуть.
Грех крадется у двели и имеет влечение к Каину, желая поглотить его. И Бог предупреждает Каина, что тот должен господствовать над этим грехом, иначе, ну, произойдет катастрофа.
И фокус в том, что в оригинале используются абсолютно те же самые древние еврейские слова, что и в «Угощении к женщине» в третьей главе, верно?
Те же самые слова. Буквально. Это означает, что предсказанное для брака – это не какое-то гармоничное лидерство, а беспощадная борьба.
То есть желание не упорядочивать совместную жизнь, а контролировать партнера?
Да, как хищник контролирует жертву. Метафора показывает, как грех действует словно паразит. Он просто перехватывает управление.
И искажает изначальный дизайн. Единство цели превращается в жажду доминирования.
Именно. Это и есть тот самый диагноз патологии, которая поразила человеческие отношения.
Но здесь есть одна техническая деталь. И ее, ну, очень легко упустить при чтении.
Какая?
Бог проклинает змея. Бог проклинает землю. Ну, из-за нее труд человека станет таким изнурительным. Но в тексте нет ни слова о том, что Бог проклинает мужчину и женщину.
О, да. И это разительно отличается от того, что происходит, ну, в следующей главе, с тем же Каином.
Каин ведь получает прямое проклятие от Бога, когда убивает Авеля.
Да, он назван убийцей образа Божьего. А вот Адам и Ева не получают такого онтологического проклятия на свою природу.
И вывод, который делает Мэтьюс из этого, имеет, ну, просто колоссальное значение.
Люди остаются субъектами искупления. Проект человечества не закрыт. Он просто переведен в режим выживания в очень враждебной среде.
И вот тут начинается самое интересное. Если они не были прокляты напрямую, то что именно сломалось?
Ну, мы знаем концепцию первородного греха.
Да. Люди прятались от Бога среди деревьев. Кстати, какая горькая ирония. В источнике отмечается, деревья, которые были спроектированы для наслаждения, стали укрытием для маскировки стыда.
Да. Блестящее наблюдение.
Но разве сам факт этой поломки, ну, не означает, что они утратили сам образ Божий? Я имею в виду, если операционная система рухнула, разве компьютер не перестает выполнять свою главную функцию?
Очень логичный вопрос, но Мэтьюс, опираясь на кросс-ссылки внутри библейского канона, отвечает категорическим «нет».
То есть образ Божий остался?
Сама человеческая личность и образ Божий остались неприкосновенными. И доказательная база здесь весьма конкретна.
Давай примеры.
Ну, например, в 9 главе «Бытия», это уже в постапокалиптическом мире после потопа, там устанавливается правовой принцип «кто прольет кровь человеческую, того кровь прольется».
И почему?
Именно потому, что человек создан по образу Божию. То есть этот статус-кво сохраняется даже после тотального разложения общества.
То есть потоп ничего не смыл в плане статуса? А есть еще доказательства?
Да, еще один пример из Нового Завета. Послание Иакова, глава 3. Там рассуждается о разрушительной силе языка.
Что им славят Бога, и им же проклинают людей.
Точно. И там задается риторический вопрос, как можно сметь причинять вред человеку, если он все еще носит подобие Творца.
Получается, статус носителя образа – это такой неудаляемый маркер. Ну, слушай, если образ остался на месте, то что вообще осталось за воротами сада?
В смысле?
Ну, должна же быть какая-то конкретная потеря, иначе само изгнание не имело бы смысла.
А чтобы определить эту потерю, источник обращается к 8-му псалму. Псалмопевец смотрит на космические масштабы Вселенной и поражается статусу человека.
И что он говорит?
Там есть ключевая формулировка. Бог умолил человека лишь немного пред ангелами и увенчал его славою и честью.
Увенчал – это же сугубо королевская терминология, правда?
Абсолютно. Это мандат на царствование. Человечеству была делегирована царская власть над биосферой.
Над стадами, птицами, рыбами.
Да. И Мэтьюс вводит здесь потрясающий термин – демократизация чести.
О, стоит пояснить этот момент подробнее, потому что в контексте древнего Ближнего Востока это звучит как какая-то радикальная политическая идея.
Именно так это и нужно воспринимать. В древнем Вавилоне или в Египте статус образа Бога или носителя божественной власти, кому он принадлежал?
Ну, исключительно элите, фараону там или царю.
их наместников.
А текст бытия, получается, берет эту высочайшую королевскую прерогативу.
И распределяет ее абсолютно между всеми людьми без исключения, независимо от биологического пола, статуса, физических параметров или там этнической принадлежности.
То есть никакой классовой иерархии в момент творения не существовало?
Никакой. Каждый человек был наделен этой короной.
Значит, утрачен был не образ, а королевский статус. Корона, слава и честь. Из царственных управителей-регентов человечество, ну, деградировало до статуса изгнанников.
Вынужденных в поте лица отвоевывать калории у проклятой земли.
Жесть. Но если проследить эту архитектуру дальше, вырисовывается четкий литературный и теологический паттерн.
Грех, затем констатация последствий, а затем немедленная активация благодати.
Да, потому что люди сохранили образ Божий и остались пригодными для искупления. В тексте мгновенно запускается план по возвращению этой утраченной короны.
И проблески этого механизма восстановления появляются еще до того, как они покидают сад.
Да, в лекции упоминается момент, когда Адам дает имя жене – Ева, что означает «жизнь».
И Мэтьюс трактует это не просто как лингвистический факт. Это акт глубочайшего экзистенциального покаяния и веры.
Да, представьте себе, им только что вынесли вердикт о возвращении в прах, смерть вошла в уравнение, а человек смотрит на партнера и произносит слово «жизнь».
Это вера в то, что история не закончена. Это первый индикатор.
А второй?
Второй индикатор исходит уже от самого Творца. Это создание одежд кожаных.
Для искушенной аудитории, понимающей ветхозаветную типологию жертвопроношений, это очень очевидный сигнал.
Конечно. Чтобы появилась кожа, должно было произойти пролитие крови. Это первая протожертва.
Концепция заместительного искупления в самом зародыше. Творец своими руками обеспечивает им не просто физический барьер от холода,
но и символическое духовное покрытие их вины.
Но давайте будем критичны. Как работает эта механика восстановления в макромасштабе? Мэтьюс ведь перекидывает мост к Новому Завету, к посланию к евреям.
Да, перекидывает.
И здесь возникает логический диссонанс. Корона была потеряна всем человечеством. Как послушание одного человека, жившего тысячелетия спустя, может юридически вернуть эту корону на головы миллиардов людей?
Как это вообще работает, да?
Ну да, это же звучит нелогично.
Это сложный вопрос, но он решается через концепцию представительства или, ну, федерального главенства. Автор послания к евреям во второй главе цитирует тот самый восьмой псалом.
Про славу и честь?
Да, и он признает суровую эмпирическую реальность. Первоначальный план гласил, что все должно быть покорено человеку, но сейчас, цитирую, «мы не видим, чтобы все было ему покорено».
Ну, факт. Человек больше не контролирует природу, он стал ее жертвой. И какой же выход предлагает текст?
Текст совершает резкий поворот, там сказано, но мы видим Иисуса. Иисус, становясь полностью человеком, выступает в роли второго Адама.
То есть как новый представитель.
Вот можно представить правовую систему, где лидер государства подписывает капитуляцию. И вся страна оказывается в проигрыше, независимо от действий отдельных граждан.
Первый Адам был таким представителем, понял.
Иисус приходит как новый представитель человечества. Он был умолен пред ангелами, прошел через страдания и вкусил смерть за всех.
То есть он принял на себя последствия того самого диагноза?
Именно. И поскольку он прошел тест на идеальное послушание, с которым не справился первый человек, он увенчивается той самой славой и честью.
Он возвращает корону.
И согласно тексту, цель этой операции – привести многих сынов в славу, то есть юридически распределить возвращенный статус обратно среди человечества.
Итак, если мы имеем дело с такой грандиозной спасательной миссией, масштаб которой охватывает тысячелетия,
и требует юридического переформатирования статуса человечества,
возникает закономерный вопрос, а кто обладает достаточной квалификацией и властью, чтобы вообще это осуществить? Кто такой этот творец?
И здесь лекция Мэтьюза погружает нас в настоящую грамматическую аномалию древних текстов.
Вы имеете в виду вот это переключение между единственным и множественным числом при описании действий Бога?
Да, именно это.
Это просто ломает привычное восприятие монотеистического текста. Бытие, глава 1, стих 26. «Сотворим человека по образу нашему» — множественное число.
А буквально в следующем стихе «И сотворил Бог человека по образу своему» — единственное число.
Затем снова в третьей главе. «Адам стал как один из нас». Слушай, звучит как какая-то редакторская ошибка древних писцов. Разве это не может быть просто королевским «мы»?
Ну, как у монархов, говорящих о себе во множественном числе.
Да, «мы» Николай II.
Мэтьюс специально останавливается на этом аргументе и категорически его отвергает.
Почему?
Потому что в древнееврейском языке того исторического периода концепции королевского «мы» просто не существовало.
Вообще?
Вообще. Это более позднее лингвистическое явление. Текст намеренно конструирует парадокс. Бог абсолютно един, но внутри этого единства присутствует некая сложная множественность.
Да, уже во втором стихе «Бытия» мы видим дух, который носится над водой.
Но самый поразительный пример этой множественности Мэтьюс находит в 18 главе.
Эпизод у шатра Авраама.
Да. Трое гостей появляются у шатра Авраама. Текст прямо называет их мужами, они обладают физическими телами, ну, они едят пищу.
Но повествование начинает вести себя очень странно.
Очень. Один из этих гостей внезапно идентифицируется божественным именем Яхве. Он говорит от лица Бога, отдает обещания, доступные только Богу.
При этом в следующей 19 главе выясняется, что двое других гостей — это ангелы.
Да.
То есть текст утверждает, что перед Авраамом стоял сам Яхве в физической форме, вместе с двумя ангелами, задолго до новозаветных концепций воплощения.
Именно так. Это не было воплощением в новозаветном смысле, когда слово стало плотью, это была теофания.
Временное физическое проявление.
Да, но Ока доказывает, что природа Бога в Ветхом Завете допускает множественность личностей и физическое взаимодействие с миром, и это закладывает фундаментальную базу...
Для понимания роли Иисуса в творении.
Конечно.
Но как конкретно Иисус, фигура Нового Завета, встраивается в механику создания мира из первой главы Бытия?
Мэтьюс обращается к посланию к Колоссянам, где Иисус назван первенцем всего творения.
И здесь очень важно правильно перевести культурный контекст.
Потому что слово «первенец» звучит как «то-то, кто родился первым во времени».
Верно. Но слово «прототокос» в древнеближневосточной юриспруденции – это не биологический термин очередности рождения.
А что это?
Это юридический титул главного наследника, того, кто обладает правами на управление имуществом отца.
Текст утверждает, что все было создано через него и для него.
Он посредник творения и его законный наследник. Слушай, это все звучит как захватывающий теологический детектив.
О, да.
Но давайте перейдем к главному. Зачем вообще тратить время на эту грамматику и концепцию троединства?
Какое практическое значение это имеет?
Да. Как множественность Бога влияет на понимание того, что произошло в Эдемском саду и на мотивы спасательной операции?
И вот это поднимает важный вопрос. Это, возможно, самый философский глубокий инсайт во всем материале. Мэтьюс проводит жесткое различие между концепциями божества.
В чем оно заключается?
Если Бог — это абсолютная моноперсона, строго одиночная сущность...
Ну, как в некоторых других монотеистических религиях.
Да. То до создания мира этот Бог находился в абсолютном одиночестве. Ему некого было любить, потому что любовь по своей природе транзитивна.
Ей нужен объект.
Она требует объекта.
Подождите. Вы хотите сказать, что такой Бог творил мир из, ну, нужды? Из некого космического одиночества, чтобы просто получить объект для проявления своих качеств?
Точно. Если любовь требует объекта, одинокий Бог вынужден создать этот объект. Творение становится актом необходимости.
Но если Бог изначально представляет собой сложную общность личностей, Отца, Сына и Святого Духа, то парадигма полностью меняется.
Внутри такого божества всегда вечно существовала идеальная, самодостаточная циркуляция любви. Никакого одиночества и никакой нужды.
То есть создание Вселенной и человека – это не попытка восполнить дефицит, а нечто иное.
Это акт чистого изобилия. Творение произошло, потому что любовь внутри Троицы была настолько переполняющей, что она выплеснулась наружу.
Бог создал мир не потому, что нуждался в людях, а потому, что хотел разделить с ними уже существующую радость и славу. Вау!
И именно эта изначальная, немотивированная нуждой любовь объясняет то, что произошло после катастрофы в саду.
Когда человечество взбунтовалось, потеряло корону и превратило отношения в борьбу за контроль.
Бог не уничтожил проект. Его природа — это отдающая любовь. И именно она стала двигателем сложного, очень болезненного процесса искупления.
И возвращение человеку его изначального статуса. Если собрать все элементы этого сложного пазла воедино, картина вырисовывается совершенно иная, нежели в привычных упрощенных пересказах.
Абсолютно иная.
История бытия, согласно анализу Мэтьюза, это не просто какой-то примитивный моралити о послушании.
Это глубокий структурный нарратив о том, как человечество утратило делегированную ему корону управления.
Как гармония превратилась в паразитическое желание доминировать. И как был поставлен суровый диагноз этой болезни.
Творцом, чья природа есть вечная, переполняющая любовь. Любовь, не зависящая от объекта творения.
Важно понимать, что люди ушли из Эдема со сломанными отношениями и тяжелым, генетическим наследием. Но
они ушли, сохранив себе образ Творца. Они остались в поле действия благодати.
С обещанием того, что однажды второй Адам восстановит нарушенную юридическую архитектуру мира и вернет человечеству утерянную честь.
И это потрясающий финал для этой истории.
И это оставляет нас с весьма провокационным вопросом, который выходит далеко за рамки древнего текста. Пища для размышлений, так сказать.
О чем именно?
Если, как утверждает источник, человечество утратило свое господство, то есть царскую власть над творением, и земля подверглась разрушению из-за этого провала в управлении, то каковы последствия возвращения этого статуса?
Хороший вопрос.
Если через благодать, через второго Адама, процесс возвращения славы и чести уже активирован, не означает ли это радикальной смены текущей парадигмы для нас?
То есть мы больше не просто ждем конца?
Именно. Возникает мысль, что если королевский статус управителей возвращается, то современная задача заключается не в ожидании конца света.
А в чем?
А в активном исцелении и реставрации той самой проклятой земли.
Будь то разрушенная экология, дисфункциональные социальные институты.
Или те самые человеческие отношения, отравленные жаждой контроля, о которых мы говорили. Возможно, наступило время заново взять на себя ту ответственность за порядок в мире, которую человечество однажды бросило прятаться в кустах Эдемского сада. На этом наш глубокий разбор завершен. До новых встреч.
Всем пока.